Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Екатеринбурге вынесен приговор солдату за уклонение от воинской службы. В Белоруссии выпустили из тюрем около 100 человек. Кондолиза Райс призывает срочно сформировать в Ираке правительство национального единства. В Екатеринбурге суд приговорил 27-летнего Руслана Кадырова к 6 месяцам лишения свободы за уклонение от службы в армии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Светлана Толмачева.
По словам сотрудницы пресс-службы Свердловского областного суда Екатерины Балаевой, призывник в течение 2 лет уклонялся от военной службы.
Летом 2003 года Руслан Кадыров был призван в Вооруженные силы Российской Федерации и признан годным к прохождению службы в сухопутных войсках. Молодой человек должен был явиться с вещами в военный комиссариат за 3 дня до защиты диплома в одном из вузов Екатеринбурга. Однако в военкомате призывника Кадырова так и не дождались. Задержать его удалось лишь в 2005 году. Сам подсудимый на суде пояснил, что скрываться от армии не собирался. После окончания вуза у него сильно заболела мать, которая нуждалась в уходе. Однако слова Руслана Кадырова не нашли своего подтверждения в суде, и по приговору суда ближайшие 6 месяцев он проведет в колонии поселения.
Как пояснили в областном суде, по истечении срока наказания Руслану Кадырову служить не придется, так как на момент вынесения приговора ему уже исполнилось 27 лет. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург.
В московском метро минувшей ночью избит корреспондент НТВ Ильхан Мирзоев. Все подробности о случившемся далее в программе этого часа. Инаугурация Александра Лукашенко, переизбранного на пост президента Белоруссии, назначена на субботу. Сегодня из тюрем были освобождены около 100 человек, осужденных на 15 суток за участие в акциях протеста белорусской оппозиции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Сегодня в 3 часа ночи из спецприемника-распределителя на улице Окрестина в Минске и следственного изолятора города Жодино на свободу вышли около 100 политзаключенных. Это люди, которых задержали во время ликвидации палаточного городка на Октябрьской площади в Минске ночь на 24 марта. Всего же с начала акции на Октябрьской площади было задержано более 1000 человек. За решеткой по-прежнему остаются 4 российских граждан, срок наказания в отношении которых истекает в конце этой недели. В пятницу посол России в Белоруссии Александр Сурик пообещал добиться досрочного освобождения соотечественников в связи с 10-летним юбилеем подписания договора о союзном государстве. Однако белорусский МИД просьбу российской стороны проигнорировал. В свою очередь, экс-кандидат президента Александр Козулин, который больше недели находится в жодинском изоляторе, отказался давать показания по возбужденному против него уголовному делу. Козулин заявил, что оно сфабриковано властью для борьбы с ним, как с политическим соперником Александра Лукашенко. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала к срочному формированию правительства национального единства в Ираке. Призыв прозвучал на пресс-конференции в Багдаде, который Райс посещает вместе с главой британского МИД Джеком Стро.
Только через политический процесс, в котором люди не будут сомневаться, и только с помощью лидеров, которым народ будет доверять, можно покончить с терактами и нападениями в Ираке. Вы не можете больше существовать в условиях политического вакуума перед лицом постоянной угрозы насилия.
По словам Райс, народ Ирака теряет терпение. Парламентские выборы состоялись 15 декабря, а кабинет из-за противоречий между шиитами, суннитами и курдами до сих пор не сформирован. Австралия будет поставлять Китаю уран для атомных электростанций. Соглашение об этом подписали сегодня в Канберре министры иностранных дел двух стран. Поставки не более 20 тысяч тонн урана в год начнутся после 2010 года. Власти Китая обязуются использовать топливо исключительно в мирных целях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает антитеррористические операции на западном берегу Иордана, рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Боевик группировки Танзим, движение Фатх, Раэт Абаят, был убит в окрестностях Вифлеема при попытке оказать вооруженное сопротивление израильским солдатам. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает, что солдаты открыли по нему огонь, увидев, что в ответ на приказ сдаться, он схватился за оружие. В доме, где произошел инцидент, арестован второй боевик, не оказавший сопротивления, и найдена автоматическая винтовка. винтовкой М-16. В палестинских населенных пунктах на западном берегу израильские военные задержали 14 палестинцев по подозрению в террористической деятельности, и в том числе 2 женщин. Большинство арестованных – активисты экстремистских группировок «Танзим» и «Исламский джихад». Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
На переговорах в Вене о будущем статусе Косово речь пока идет о предоставлении косовским сербам больших прав. Об этом сообщает со ссылкой на сотрудников ООН агентство Рейтер. Косовские албанцы, составляющие большинство населения края, требуют его независимости. Белград категорически против выхода Косово из состава Сербии. Посредником на переговорах выступает специальный посланник ООН, экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари. В Кабуле нижняя палата афганского парламента приступила к дебатам по составу нового кабинета, предложенного президентом Хамидом Карзаем. Ожидается, что обсуждение кандидатур займет не менее 2 недель, говорит корреспондент «Радио Свобода».
Депутаты считают, что министры должны являться на заседание парламента по одному и представлять подробные планы своей будущей деятельности. По мнению депутатов, неважно, сколько это займет времени. Затем каждая кандидатура будет поставлена на голосование.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Кабуле. По меньшей мере 11 человек стали жертвами мощных торнадо и ураганов в США. Ураганы пронеслись над 6 западными штатами в воскресенье. Есть разрушения. 300 тысяч человек остались без электричества. В столице Сьерра-Леоне, Фритауне, сегодня начинается процесс над экс-президентом Либерии Чарльзом Тейлором. Его обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Тейлора считают главным виновником гражданской войны в Либерии, а также 10-летнего конфликта в Сьерра-Леоне, где погибли 250 тысяч человек. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Екатеринбурге вынесен приговор солдату за уклонение от воинской службы. В Белоруссии выпустили из тюрем около 100 человек. Кондолиза Райс призывает срочно сформировать в Ираке правительство национального единства.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Новые нападения националистов в Москве. Газету «Коммерсант» все-таки могут продать. Наводнение в Центральной Европе. Эти темы, а также обзор международной прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к самой острой российской теме этого часа нашей программы и последних дней, к новым нападениям националистов в Москве. По данным социологов Левада-центра, более половины россиян поддерживают лозунг «Россия для русских». Нападения на людей с неславянской внешностью в российских городах происходят почти ежедневно. На самые последние случаи, произошедшие в Москве, избиение министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова и сотрудника НТВ Эльхана Мирзоева, генпрокуратура отреагировала почти мгновенно. Уголовные дела заведены по 112 статье Уголовного кодекса, то есть при их расследовании будет учитываться, цитирую, мотив национальной ненависти. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На исполнителя русских романсов и министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова напали у Дома культуры «Соколиная гора». Он встречал свою дочь после репетиции. 15 молодых людей набросились на танцоров национального ансамбля «Адыги», принялись их избивать и выкрикивать националистические лозунги. Больше всех досталось Зауру Тутову, который заступился за ребят из ансамбля. У него перелом челюсти и сотрясение мозга. Через полчаса после вызова милиции на место нападения приехал один милиционер. Услышав от избитых, что молодчики выкрикивали лозунг «Россия для русских», сотрудник правоохранительных органов сказал, что полностью с этим согласен. Вот что рассказал о нападении Заур Тутов.
Я попытался их к разуму призвать. Я говорю: ребята, мы такие же россияне, мы не меньше вас любим Россию. На что они сразу кинулись с кулаками. Ну, в общем, драка началась.
О том, как в Кабардино-Балкарии отреагировали на избиение националистами Заура Тутова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нальчике Марина Чернышова.
Общественность Кабардино-Балкарии возмущена нападением московских националистов на известного певца, заслуженного артиста России, народного артиста Кабардино-Балкарии, адыгеи Карачаева-Черкесии, министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков потребовал от ГУВД и прокуратуры Москвы тщательного расследования по факту избиения Заура Тутова группой скинхедов. Сегодня этот вопрос был обсужден на заседании правительства республики. Готовится официальное заявление в правительство и правоохранительные органы Москвы. Возмутительно, стороны, и очень тревожат участившиеся нападения на людей иной национальности, веры, другого цвета кожи в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, обеспокоен председатель фонда культуры Кабардино-Балкарии Владимир Ворока. Доктор философских наук Хашисмельт Хагапсоев сообщил, что всплеск этнофобии или неприятие иной культуры и иных этносов в центральной части России – это следствие парада суверенитетов национальных республик начала 90-х годов прошлого века. По словам Кагапсоева, ученые еще тогда прогнозировали неминуемый всплеск национализма как ответ на резкое повышение статуса этнических республик. «Расплачиваемся за прежние ошибки политиков», – сказал ученый. По его мнению, выходом из ситуации могут стать только решительные действия государства по пресечению националистических выходок. Действия фашистствующей молодежи должны получить жесткую оценку и отпор со стороны силовых структур, считает ученый, а вместе с ним вся культурная общественность Кабардино-Балкарии.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Нальчике Марина Чернышова. Сотрудника НТВ Эльхана Мирзоева избили в ночь на понедельник в московском метро. По словам Эльхана, подсевшие к нему молодые люди с внешностью скинхедов пытались ему объяснить, почему он не должен жить в России.
В вагон поезда валилась большая группа молодых людей с пивом. Один из них скинхед. Бритая голова, черная куртка, армейские штаны и высокие ботинки на толстой подошве. Этот скинхед подсел ко мне, стал выяснять, почему я живу в Москве. Не считаю ли я, что мне пора убираться из России? Парень вылил мне пиво из бутылки на голову. Я повернулся, ударил его. В этот момент мне сзади нанесли удар по голове бутылкой пива и сразу еще несколько ударов. Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги. Я потерял очень много крови, но, слава богу, голова цела, 7 швов мне на голову наложили.
Как говорит руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод, нападение на людей с неславянской внешностью в России происходит почти ежедневно.
Активность радикальных организаций не прекращается, и ежедневно практически мы узнаем о новых преступлениях. Другое дело, что сейчас, вот последние несколько месяцев, об этих фактах стали больше говорить, средства массовой информации больше уделяют этому внимание. Общественная палата активно обсуждает проблемы экстремизма, ксенофобии, и оживилась несколько правоприменительная практика, хотя имеют место случаи, когда межнациональная рознь исчезает из приговоров и из обвинений. Проблема ксенофобии, расизма, этнической дискриминации для России очень остра, актуальна. Здесь множество причин, и социально-экономический, и духовный кризис, и полное отсутствие молодежной политики. Поэтому вот настроение неустроенности, настроение кризиса, тревоги, они часто выливаются в агрессию, в неприятие, во вражду по отношению к представителям этнических меньшинств. Радикальные националистические группировки устраивают организованные нападения, избиения и убийства. Ну и существенным катализатором нетерпимости является спекуляция политиками, разыгрывание этой шовинистической карты.
Насколько адекватна реакция властей на все проявления ксенофобии?
Должна быть адекватная правоприменительная практика. У нас сформирована жесткая, четкая законодательная база, которая позволяет привлекать к ответственности и политиков, и издателей, всех, кто эксплуатирует темы шовинизма и ксенофобии. С другой стороны, власть должна инициировать программы общегосударственного уровня, которые бы включали и развитие молодежной политики, адаптацию в трудоустройство молодежи, программы на уровне вузов и школ, которые бы предусматривали воспитание толерантности. Ну а реакция властей, на мой взгляд, было много сделано за последнее время правильных заявлений о недопустимости ксенофобии, неонацизма в стране, победившей фашизм, но пока эти заявления не подкреплены конкретными делами. Что касается общества, то сейчас, на мой взгляд, активизировались и правозащитные антифашистские организации. Во многих регионах проводятся акции по закрашиванию фашистских надписей, пикеты, митинги антифашистского характера. По-моему, удачно стала работать общественная палата, в частности комиссия по толерантности и свободе совести. Внесены серьезные предложения по совершенствованию антиэкстремистского закона. Разрабатываются новые программы по воспитанию толерантности. Это позитивное движение. Ну, по-прежнему активность радикалов пока не снижается, и острота проблемы остается. Согласно данным многочисленных соцопросов, порядка 50-60% россиян разделяют ксенофобские лозунги, в частности, «Россия для русских».
Говорил руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод. Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Инаугурация Александра Лукашенко, избранного на пост президента Белоруссии, назначена на эту субботу. Сегодня из тюрем были освобождены около 100 человек, осужденных на 15 суток за участие в акциях протеста белорусской оппозиции. В США влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн подверг резкой критике политику России. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала срочно сформировать правительство национального единства в Ираке. В Вене проходит третий раунд переговоров об будущем статусе Косово. В Кабуле нижняя палата афганского парламента приступила к дебатам по составу нового кабинета. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, главная новость, российская новость сегодняшнего дня – это действия Генпрокуратуры. Генпрокуратура завела сразу два уголовных дела по поводу нападений националистов в Москве. Сначала на известного певца из Кабардино-Балкарии Заура Тутова и минувшей ночью на корреспондента НТВ Эльхана Мирзоева. Подробнее о ситуации с активизацией националистических группировок в Москве, да и вообще в России, слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежей международной прессы. В студии обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. Мы заранее с вами договорились, что будем обсуждать, ну, прежде всего, интервью, которое дал Михаил Горбачев журналу «Тайм».
Да, Кирилл, добрый день. Действительно, в последнем номере журнала «Тайм» опубликовано это не очень длинное интервью, на самом деле, и оно приурочено к выходу в свет новой книги Михаила Горбачева «Понять перестройку. Почему это важно сейчас?». Замечу сразу, что книга и политическая о России при Владимире Путине, и личная о жизни политика Михаила Горбачева после смерти в 99-м году его жены Раисы Максимовны. Итак, почему книга о перестройке? Почему понять перестройку надо сейчас, задала вопрос корреспондент «Тайм». Михаил Горбачев относит перестройку в Советском Союзе к трем самым значительным событиям в советской истории наряду с революцией 1917 года и победой во Второй мировой войне. И хотя в России идут острые дебаты о перестройке, многие считают ее негативным событием в истории страны, по мнению президента СССР, отношение начинает меняться, и опросы показывают, что люди постепенно оценивают то, что принесла перестройка. 77% россиян говорят, что они хотят жить в свободной и демократической стране. Это наследие перестройки, замечает Михаил Горбачев. По его мнению, негативно относится к перестройке старый правящий класс, бывшие коммунисты и ветераны. Написав эту книгу, он хотел, чтобы они еще раз задумались над тем, что же произошло в 1985 году. Отвечая на вопрос о причинах нынешних трудностей, Горбачев заметил, что Борис Ельцин разрушил страну и допустил, что богатство страны было захвачено несколькими людьми. Президент Владимир Путин расхлебывает кашу, заваренную Ельциным, считает бывший лидер Советского Союза. А Путин на правильном пути? Спросила корреспондент «Тайм». Ответ Михаила Горбачева. Путин пытается двигаться в сторону более социал-демократической политики, улучшать здравоохранение, образование и тому подобное. Но Запад не принимает то, что Россия снова начинает подниматься. Америка опьянена своим положением единственной супердержавы мира. Она хочет навязывать свою волю, но Америка должна преодолеть это. У нее есть не только власть, но и обязанности. Я говорю это, будучи хорошим другом Америки, заявил Горбачев. Вместе с тем, по его мнению, США должны проявлять обеспокоенность по поводу российских внутренних вопросов, важных для россиян. Да, средства информации подвергаются некоторому давлению, используются некоторые авторитарные методы, это не в интересах народа. Демократия хрупка, говорит Горбачев. Как я уже сказала, книга политическая и личная, и также интервью, оно и политическое, и политических вопросов, и личных сторон жизни президента Горбачева касается. И Михаил Горбачев объясняет, что сейчас уже может говорить о смерти супруги более спокойно, а какое-то время после того, как она умерла, он думал, что в жизни не осталось ничего хорошего. Он узнал, какую важную роль играет семья. Сейчас он проводит много времени с дочерью Ириной и двумя внуками. Они ведут очень напряженную жизнь, но мы часто делаем что-то вместе. Например, ходим в рестораны, говорит Горбачев. Кстати, о ресторанах. Оказывается, президент СССР любит готовить и большой поклонник русской кухни. Правда, он в большей степени идеологический руководитель приготовления пищи, но зато, когда блюдо готово, участвует в процессе на стадии потребления. А потом мне приходится объяснять людям, почему я не могу избавиться от лишнего веса, говорит Горбачев. Впрочем, дочь активно поддерживает его интерес к спорту, и у него дома теперь есть настоящий фитнес-зал с беговой дорожкой, велосипедом и силовыми тренажерами.
Очень любопытное интервью. Будем ждать выхода книги. У нас осталась буквально минута. Еще какие темы сегодня у вас?
Коротко о публикации в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Не надо путать разные вещи. Да, Германия сегодня, как и вся Европа, в большой степени зависит от поставок российских энергоносителей. Нет ничего необычного в государственных гарантиях при реализации проектов, подобных североевропейскому газопроводу. Надо ставить вопрос о том, почему именно Шрёдер стал сейчас во главе этого проекта, пишет газета. Утрата влияния для уходящих политиков, наверное, самый болезненный момент. Но это никак не оправдывает того, чтобы из политического мандата извлекать какую-либо личную выгоду. Председательство в наблюдательном совете не сравнить с постом советника в каком-нибудь банке. Бывший канцлер серьезно нарушил правила, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Спасибо, Ирина. Два интервью с бывшими лидерами, с Горбачевым и, собственно, не интервью, а статья о Герхарде Шрёдере. Это был обзор свежей международной прессы. В студии была обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. Спасибо. А нашу программу продолжит любопытная тема, связанная с российской прессой. Известный предприниматель Бадри Патаркацишвили не исключает возможности продажи принадлежащего ему российского издательского дома «Коммерсант». Об этом он заявил в интервью грузинской телекомпании «Миди». С подробностями наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
Известный бизнесмен Бадри Патаркацишвили и представители грузинских властей обменялись жесткими заявлениями. На форуме Федерации бизнесменов Грузии господин Патаркацишвили, который является председателем этой федерации, обвинил власти в том, что те не дают ему побеждать в тендерах по приобретению предприятий. Подобную предвзятость Патаркацишвили объяснил тем, что, по его мнению, грузинские власти недовольны антиправительственной кампанией, развернутой медиаимперией Бадри Патаркацишвили, в том числе принадлежащей ему телекомпании «Имеди». Медиамагнат и бизнесмен решил лично ответить на эти обвинения и в ходе интервью затронул вопрос о возможной продаже издательского дома «Коммерсант», который он недавно приобрел у своего партнера Бориса Березовского. Именно вопрос купли-продажи «Коммерсанта» обсуждали бизнесмены во время визита Бориса Березовского в Грузию. В интервью телекомпании «Имеди» Бадри Патаркацишвили подробно рассказал о своих планах в отношении издательского дома «Коммерсант». Должен вам сказать, что «Коммерсант» — это замечательный издательский дом. Недавно я сказал и готов повторить, что стоимость «Коммерсанта» составляет 150-160 миллионов долларов, а бизнес-премия составляет немного больше, чем цена. Если мне предложат цену в 3 раза больше, то я, возможно, и продам «Коммерсант». Ведь действительно, в конце концов, почему грузинский еврей должен один заниматься строительством демократии в России? То есть, в случае хорошего предложения, конечно же, продам. В качестве альтернативного примера Бадри Патаркацишвили привел телекомпанию «Имеди», которой он владеет в Грузии. Другое дело «Имеди». Я вообще-то никогда не говорю «нет». Но если даже мне предложат цену в 3 раза большую, чем стоит «Имеди», то есть 300 миллионов долларов, то в отличие от «Коммерсанта» я откажусь продавать телекомпанию. Ну, если быть точнее, подожду, когда предложат, скажем, 1,5 миллиарда. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Информационную программу «Время свободы» продолжит детская книжная тема. Вчера отмечался 201 год со дня рождения замечательного датского писателя, автора знаменитых сказок Ханса Кристиана Андерсена. А во всем мире 2 апреля празднуют День детской книги. В России, несмотря на изобилие книг и детских книг, в магазинах специалисты и просто родители все чаще говорят о кризисе детской книги, особенно о кризисе иллюстрации к детским книгам. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин побеседовал с директором и главным редактором издательства «Детгиз» Аллой Насоновой.
Алла Юрьевна, кризис детского книгоиздательства – это часть общего процесса или отдельная проблема?
Ну, безусловно, в некотором, особенно финансовом кризисе, находится вся издательская деятельность России, вне зависимости от того, взрослая она, научная, техническая литература или детская. Об этом говорится на многочисленных съездах и конференциях. С тех пор, как в 2002 году был введен в нашей стране снова НДС, налог на добавленную стоимость на книги, они чрезвычайно подорожали, не на обещанные 10%, а так в среднем на 70%, потому что цепочка издатель-полиграфист, стоимость бумаги и так далее, все дорожает и дорожает, что не сделало чтение в стране, естественно, более популярным. То есть, конечно, некоторая доля проблемы – это проблема чисто экономическая, да, и название в стране, вот сейчас по данным Российской книжной палаты, официально в стране в год издается 90 тысяч названий, все более мелкими тиражами, от 1000 экземпляров специальной литературы, научной, подчас чрезвычайно интересной, которая была бы заслужена, там, издавалась тысячными тиражами, то есть о проблемах отрасли можно говорить много и много, но это не единственная проблема, действительно, это такой замкнутый круг и как бы цепь, которую очень трудно порвать, чем меньше востребованный детский писатели, чем труднее прожить работающему художнику-иллюстратору, тем менее они идут в детскую книгу, в детскую литературу, соответственно, тем меньше выходит хороших и по-настоящему художественных книг для малышей, для среднего возраста, для подростков, и тем меньше эти самые малыши и подростки читают.
То есть все-таки на первом месте экономические причины?
Нет, я назвала их, пожалуй, первыми, потому что я чувствую, что мы не одиноки. Детские издательства не потому отстающие, я бы даже сказала, не отстающие. Часто коллеги из других издательств с завистью смотрят на нас, издателей детской литературы. Говорят, ну ваш-то читатель никуда не денется. Дети, особенно в раннем возрасте, малыши, безусловно, опознание мира начинают с книги и книжной иллюстрации. В этом смысле чрезвычайно высока наша ответственность. Перед всем поколением юных ленинградцев-петербуржцев. Вот сделай плохую книгу. Попробуй только испортить им вкусы, и человечество тебе не простит.
Если говорить о качестве детской литературы. Опять же, речь идет о том, что в прошлом, недавнем прошлом, детская литература была на порядок выше качеством. Сколько издательств издают детскую литературу и почему сейчас качество понизилось?
Вы знаете, в нашем городе мы пытались при нашем издательстве «Детгиз», которое снова переименовано, значит, вот свое родовое имя, придуманное еще во времена Маршака, там, в 1933 году, значит, по нашим данным, вот мы пытались в журнале «Чиш-Юш», который мы издаем, литературный журнал, давать такую полную статистику, какие городские издательства, пусть даже взрослые, но кому случилось хоть одну книгу в год издать для детей, подростков, для ребятишек, пусть научно-познавательную, там, я не знаю, какую-то игровую, просто раскладушку. Все равно сосчитать их как детское издательство. Увы, немного доходило. Если в городе Петербурге официально 160 издательских компаний, то так или иначе детскую литературу издавали там 11-12 издательств. Из них детской, только детской литературы занимаются считанные единицы. Вот, собственно, наше издательство «Детгиз», «Детство пресс», петербургский филиал, там, издательство «Просвещение», предположим, московского, да. Ну и, я не знаю, последние годы стали издавать детскую литературу в «Азбуке», широко популярном, богатом петербургском издательстве, и в «Амфоре». «Амфора» выпустила несколько книжек, убедилась, что это не очень доходно, и как-то постепенно сворачивает детские программы, что обидно. Мы не только как бы не страшились конкурентов, а наоборот радовались каждой вышедшей в городе детской книжке. Ведь, собственно, необходим выбор. Дело не в «Гарри Поттере», дело в альтернативе, что можно увидеть то, другое, третье, пятое, двадцатое. Чем шире у ребенка выбор, тем, собственно говоря, лучше и прекраснее. И наименование детской литературы, вот если вы посмотрите газету «Книжное обозрение», которая для нас по-прежнему источник всей информации по выходящим в России книгам или справочникам, вы увидите, что там десятки страниц занимают еженедельно новинки детской литературы, много компьютерной литературы, юридическая, справочная и так далее. И там три строчечки новинки детских издательств. Из этих трех строчечек, две строчечки – это какая-то или учебники, или учебная литература. Собственная художественная литература для детей, тем более новых имен, тем более новинок высокого художественного свойства, ну, действительно, считанные единицы на страну.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с директором и главным редактором издательства «Детгиз» Аллой Насоновой.
С Аллой Насоновой беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин. Сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей» ведущая программы Анна Качкаева обсуждает проблему создания Байкальского экологического движения. В гостях у Анны Качкаевой экологи, журналисты и представители Greenpeace. Напомню, сегодня в 7 часов вечера после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода» и «Русский политик». Политический интернет, новости науки и, конечно же, истории Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро минувшей ночью скинхеды избили корреспондента НТВ Ильхана Мирзоева. Журналист был доставлен в институт Склифосовского. Ему оказана медицинская помощь. Генпрокуратура России переквалифицировала дело об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, как дело о нападении на национальной почве. В субботу Тутова избила группа подростков. Он до сих пор находится в больнице. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в перестрелке погиб военнослужащий. Трое ранены. Инаугурация Александра Лукашенко, избранного на пост президента Белоруссии, назначена на эту субботу. Сегодня из тюрем были освобождены около 100 человек, осужденных на 15 суток за участие в акциях протеста белорусской оппозиции. В США влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн подверг резкой критике политику России. Сенатор призвал президента Джорджа Буша не принимать участие в саммите Большой Восьмерки, который пройдет в России в июле. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала срочно сформировать правительство национального единства в Ираке. Призыв прозвучал на пресс-конференции в Багдаде, который Райс посещает вместе с главой приданского МИД Джеком Стро. В Вене проходит третий раунд переговоров о будущем статусе Косово. Косовские албанцы требуют его независимости. Белград категорически против выхода Косово из состава Сербии. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает в Москву с официальным визитом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 3 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Писатель Юрий Трифонов скончался в Москве 28 марта 1981 года. Известие об этом попало в советскую печать только через 3 дня. О причинах этого рассуждал журналист Владимир Матусевич. 3 апреля 1981 года.
Дело в отношении власть имущих писателю Юрию Трифонову. С одной стороны, Москва отчаянно нуждалась в нем, незаурядном прозаике, работавшем в рамках системы. В пору, когда все большее число мастеров литературы вставало на путь прямой нравственной конфронтации с режимом, уходя в эмиграцию или в томиздат, Юрий Трифонов стал особенно незаменим в качестве алиби, как доказательство того, что официальная советская литература – это не только Грибачёва и Сафронова, как свидетельство того, что в Союзе писателей СССР наряду с 8000 членов попадаются и впрямь писатели. С другой стороны, Юрий Трифонов был, не мог не быть чужаком с точки зрения инстанций, опекающих советскую культуру. В 1979 году он сказал в интервью, опубликованном шведской газетой «Dagens Nyheter», «Я стараюсь не общаться с руководителями Союза писателей и не вмешиваться в литературную политику». Конец цитаты. Он писал книги. Роман «Дом на набережной», наиболее мощный и беспощадный из всего появившегося в подцензурной советской литературе художественный анализ сталинизма, искалечившего душу нации. Роман «Старик», впервые развеявший псевдоромантические мифы гражданской войны, более того, установивший прямую взаимосвязь между кровавыми преступлениями легендарных комиссаров и циничной двусмысленностью бытия их внуков. Нет, не нужен вельможной Москве такой писатель. И вот он умер, и надо было решать, по какому разряду хоронить, а ведь инстанций сколько. Удивительно ли, что 3 дня на все увязки и согласования было потрачено? Возможно, и еще одна причина. Ну а сообщи газеты и радио о его смерти сразу, 3 днями раньше. Может, была бы и вовсе самопроизвольная массовая манифестация, как на похоронах Шукшина и Высоцкого? Как все это мелочно и постыло, коль скоро остались и останутся книги Юрия Трифонова, и ни одной, пусть самой влиятельной инстанции, не запретить читать эти книги, хранить благодарную память об авторе.
Об отношении советских властей к писателю Юрию Трифонову рассказывал Владимир Матусевич. Радио «Свобода», 3 апреля 1981 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Сергеев.
В Американской национальной лаборатории имени Ферми получено новое подтверждение явления осцилляции нейтрино. При рождении эти трудноуловимые частицы принадлежат к одному из 3 типов. Однако несколько лет назад обнаружилось, что нейтрино могут самопроизвольно менять свой тип. Это свойство противоречит стандартной модели элементарных частиц. Поэтому сразу несколько лабораторий в Америке, Европе и Японии занялись проверкой нейтринных осцилляций. Американские физики первыми сообщили о положительном результате этого важного эксперимента. Он подтверждает, что в теории элементарных частиц грядет новое уточнение базовых представлений. Космический аппарат «Кассини», работающий в системе Сатурна, выявил присутствие в кольцах планеты крошечных спутников, которые никогда ранее не наблюдались. Диаметр этих спутников измеряется всего сотнями метров. Они находятся внутри колец Сатурна и на прежних снимках были незаметны из-за слишком низкого контраста. Предположение о существовании подобных спутников уже выдвигалось. Оно позволяет объяснить, почему кольца Сатурна, если рассматривать их при очень высоком разрешении, распадаются на отдельные тонкие колечки. Этот процесс виден на новых снимках, полученных зондом «Кассини». Генетики из Мичиганского университета выявили мутацию в геноме риса, напрямую связанную с процессом оккультуривания этого растения. Найденная мутация представляет собой всего 1 замену нуклеотида в молекуле ДНК. Зерна риса, несущего эту мутацию, не подвержены самопроизвольному дроблению. Зерна дикого риса при созревании легко рассыпаются и падают на землю, что не позволяет собрать значительный урожай. Массовые вымирания видов на Земле могут быть связаны с колебаниями Солнечной системы относительно плоскости галактики, считают астрономы из Канзасского университета. Орбита Солнца вокруг центра галактики не является плоской. Солнечная система периодически поднимается над плоскостью галактики, а потом опускается под нее. Примерно раз в 62 миллиона лет она пересекает плоскость галактики, что сопровождается значительным повышением интенсивности космических лучей. Это может приводить к существенному увеличению количества облаков, а также к разрушению озонового слоя. Следствием становятся серьезные изменения климата. Авторы работы отмечают, что период колебаний Солнечной системы относительно плоскости галактики очень близок к периоду повторяющихся массовых вымираний, которые выявлены по базам палеонтологических данных.
Панорама новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит очень острая сейчас в Европе, особенно Центральной Европе, тема. Стремительное таяние снегов в Чехии и ряде других стран вызвало наводнение в Центральной Европе, пока не такое сильное, как 4 года назад. В Германии, в землях Саксония, со столицей в Дрездене, и Саксония-Ангальт ситуация тяжелая. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Уровень воды в Эльбе на территории Саксонии продолжает подниматься со скоростью 11 сантиметров в час. Это медленнее, чем ожидалось. В настоящий момент в Дрездене уровень воды приближается к отметке 7,5 метров. Согласно прогнозам, пик наводнения в Саксонии ожидается завтра, так что 1500 жителей из эвакуированных поселков придется ждать до возможного возвращения в свои дома несколько дольше, чем предполагалось. В самом Дрездене, в районе Голлис, расположенном в низине, 300 человек вынуждены были покинуть свои квартиры и дома и искать временный приют у друзей и родных. По всей длине, протекающей по Саксонии Эльбы, солдаты и добровольцы продолжают укреплять 130-километровую дамбу. Хотя масштаб наводнения, согласно прогнозам, к счастью, не достигнет отметок катастрофы 2002 года, в отдельных районах Саксонии из-за локальных наводнений, вызванных разливом мелких рек, ситуация может завтра выйти из-под контроля. Среди населенных пунктов, в которых затоплены уже все подвалы, знаменитый своим фарфором Мейсон. Здесь уровень воды достиг 8 метров 60 сантиметров, что на 6 метров выше нормального. Во многих районах закрыты школы и детские сады. На завтра эксперты предсказывают, уровень воды в Эльбе в разных местах от 7,5 до 9 метров, но пока в Саксонии надеются, что основная дамба выдержит по всей длине и прорывов не будет. Тем не менее, жители наиболее пострадавших 4 года назад поселков и сегодня почти в том же объеме переживают уже почти изгнанную из памяти трагедию. На глазах у многих владельцев частных домов слезы, говорит один из жителей. После 4 лет то же самое снова. Я уже думал, что для меня все худшее в прошлом. Но беда снова пришла. Говорит премьер-министр Саксонии Георг Мильбрадт, ХДС. Возможности полностью избежать наводнений в нашей местности не существует. Мы должны жить во взаимодействии с природой, учитывая ее особенности при строительстве объектов и в нашем использовании территории учитывать варианты сезонного разлива Эльбы и других рек. В настоящий момент, за исключением отдельных точек, мы держим ситуацию под контролем. Что касается помощи пострадавшим, то тут утешительного мало. Государственные кассы Германии пусты, говорит Георг Мильбрадт. Мы никого не оставим в беде, но так как катастрофа далека от масштабов 2002 года, то помощи на федеральном уровне не будет. Конечно, отдельным семьям и мелким предприятиям, находящимся под угрозой разорения, мы обязательно поможем. Судя по всему, руководству Саксонии придется прибегнуть к сбору частных пожертвований, что очень облегчило ситуацию 4 года назад. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас в эфире «Радио Свобода» наша рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации мой коллега Александр Гостев.
Министр обороны России Сергей Иванов, в последнее время попавший под огонь жесткой общественной критики за неспособность справиться с проблемой неуставных отношений в армии, сказал: «У нас дедовщина начинается в детском саду». Этой теме посвящен новый комментарий Виктора Иванова на интернет-сайте Polit.ru, приуроченный к началу очередного весеннего призыва в российскую армию.
Ребенок, вступающий в первую стадию социализации в детском саду, усваивает существующий порядок в амбивалентном регистре серьезности и осмеяния. Посредниками служат две формы – игра и слово. В игре могут участвовать и старшие, и воспитательницы. Они, как правило, очень молоды и бывают недостаточно развиты для того, чтобы отказаться от форм наказания за неправильное усвоение культурных ценностей. Мальчик плохо поет, и его заставляют обнажаться перед всеми. Рано возникает в детской речи и обсценная лексика, навязывающая неверное и искаженное представление о человеческом теле и его функции. Школьные игры также связаны с телесным контактом. Они копируют серьезные взрослые аналоги, но также содержат смеховой постыдный элемент.
По мнению автора статьи на сайте Polit.ru, дедовщина в российской армии – это во многом древний ритуал казни, как зрелище, где имеет место игра оппозиции, господина и раба. Насилие символической власти ищет воплощение в фигурах, для создания которых пользуется знаком человеческого тела, поскольку других знаков у него нет.
В июне 2002 года французский еженедельник «Le Nouvel Observateur» опубликовал серию свидетельств жертв Второй чеченской кампании. В действиях палачей проглядывали черты какого-то зловещего ритуала, своеобразной тупой игры, спектакля, которому нет названия. Очевидно, что цель – получить животное удовлетворение от осквернения образа человека.
Виктор Иванов на сайте Polit.ru пишет, что
эти истоки ритуального насилия, трудно определить. Возможно, это пережитки прохождения сквозь строй и других телесных наказаний царской России. Но автору статьи все же кажется, что корни этого феномена лежат глубже и присущи нашей культуре в целом. По мнению же заместителя главного редактора «Полит.ру» Бориса Долгина, российская армия тщательно пестует и концентрирует эту жестокость.
Статья действительно посвящена предварительной стадии формирования вот этой самой дедовщины. Это действительно проблема не только армии, но и общества. Проявление вполне общественных болезней, которые мы видим и в каких-то более или менее жестких, а то и жестоких играх на улице, и в том, как выливаются в жестокие формы националистические настроения, что мы видим по самым последним дням и так далее. Однако статья эта не случайно все-таки приурочена к моменту начала весеннего призыва, потому что именно армия является тем местом, где почему-то все это переходит в настолько болезненную стадию, что начинает восприниматься как принципиальная опасность. А не случайно именно данный конкретный институт становится местом концентрации этой жестокости наряду с тюрьмой, наряду с лагерем, начинает восприниматься как синоним этой жестокости. Это не значит, что с этим нельзя бороться, скорее, что с этим не нужно бороться. Это значит, что ждать, пока общество не вылечится, пока в обществе не воцарятся гуманность и любовь человека к человеку, а до тех пор не трогать армейский институт, несколько глупо.
Мнение заместителя главного редактора «Полит.ру» Бориса Долгина. Русский политический интернет, Александр Густев.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди заголовки главных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро минувшей ночью скинхеды избили корреспондента НТВ Эльхана Мирзоева. Генпрокуратура России переквалифицировала дело об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, в дело о нападении на национальной почве. Инаугурация Александра Лукашенко, избранного на пост президента Белоруссии, назначена на эту субботу. В США влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн подверг резкой критике политику России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Комиссия правительства России по бюджетным проектировкам одобрила предложение по формированию проекта федерального бюджета без учета сверхвысоких доходов от продажи нефти, сообщил сегодня премьер Михаил Фродков. Ранее с такой инициативой выступил министр финансов Алексей Кудрин. При этом он сослался на опыт Норвегии и Казахстана, где все средства, поступаемые от продажи нефти, переводятся на отдельный счет, а затем перечисляются на финансирование дефицита бюджета. Министерство финансов России поддержало идею инвестирования части средств Государственного стабилизационного фонда в акции зарубежных компаний, имеющих высокий рейтинг надежности. Как сообщил сегодня глава министерства Алексей Кудрин, в ближайшее время будут подготовлены поправки в бюджетный кодекс, позволяющие совершать такие операции. Министр также сказал, что объем средств, которые будут инвестироваться в корпоративные акции, пока не определен. Однако он будет меньше средств, размещаемых в государственные облигации зарубежных стран.
Размещать эти средства не на территории России, чтобы не вызывать инфляцию. Значительная часть этих средств должна инвестироваться в государственные ценные бумаги. Проект постановления об этом сейчас находится на подписи. Вторая часть при его наращивании стабилизационного фонда в корпоративные бумаги, то есть в акции крупных надежных предприятий, которые за последние десятилетия доказали высокую надежность и доходность. Меньшая часть всегда, обычно в других странах, распределяется в акции корпорации. Больше в государственные облигации.
Социальные пенсии в России к 2008 году будут увеличены до прожиточного минимума и превысят 3000 рублей, прогнозирует председатель правления Пенсионного фонда страны Геннадий Батанов. С 1 апреля 2006 года базовая часть пенсии, не зависящая от трудового стажа, выросла на 8,3%, а страховая часть, учитывающая трудовой стаж, на 6,3%. Геннадий Батанов также сообщил, что если инфляция в июле превысит 6%, то, согласно российскому законодательству, с 1 августа будет проведена повторная индексация пенсий. Говорит министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов.
Увеличение пенсий на ближайшие 3 года запланировано в довольно существенном объеме, и они увеличиваются у нас не только в соответствии с ростом инфляции. Задачу, которую поставил президент перед правительством на ближайшие годы, довести социальную пенсию до прожиточного минимума пенсионера. Социальная пенсия, напомню, это минимальная пенсия в Российской Федерации. Поэтому с начала 2005 года, если мы рассматриваем 2005 год в качестве точки отсчета, к 2008 году пенсия должна вырасти приблизительно в 1,9 раза в номинальном выражении.
Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличилась на 2% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 116,5 миллионов тонн. Объем экспорта нефти в страны дальнего зарубежья составил 50 миллионов 600 тысяч тонн, на 3,5% больше, чем в начале прошлого года. Вместе с тем поставки нефти в страны ближнего зарубежья в январе-марте сократились на 2,8% и составили 9,5 миллионов тонн. Центральный банк России предложил пакет мер, связанных с существенной либерализацией выпуска акций банков на открытый рынок, заявил сегодня первый заместитель председателя банка Андрей Козлов. Наиболее существенным среди них, по его словам, является предложение уравнять условия приобретения акций кредитных организаций для российских и иностранных инвесторов. По словам Андрея Козлова, это поможет значительно упростить процедуру регистрации выпусков банковских акций и условия их обращения.
Среди законодательных инициатив мы хотим предложить уже в этом году серьезно заняться внесением поправок в закон, в соответствии с которым будут введены равные для резидентов и нерезидентов условия уведомления, это 1% капитала предлагаем, и предварительного согласия Банка России 10% капитала на приобретение акций кредитных организаций.
Энергетический холдинг РАО ЕС России рассчитывает привлечь 1 миллиард долларов из Государственного инвестиционного фонда для финансирования проекта строительства энергометаллургического объединения в Красноярском крае, сообщил председатель правления холдинга Анатолий Чубайс. Проект, реализуемый на паритетной основе РАО ЕС России и холдингом «Русский алюминий», предусматривает достройку Богучанской ГЭС и строительство завода по производству алюминия. В целом, по словам Анатолия Чубайса, РАО ЕС намерена увеличивать объемы привлекаемых инвестиций, прежде всего на открытом рынке.
У нас впереди это привлечение капитала, привлечение инвестиций. Мы убеждены в том, что сейчас самая правильная стадия. Ровно поэтому мы приняли решение о перечне самых первоочередных площадок для строительства новых станций на мощность 19 200 мегаватт. В этих площадках пойдут инвестиции через IPO, самый современный, самый продвинутый, самый прозрачный механизм привлечения инвестиций. Через специально разработанный механизм гарантирования инвестиций. А это все есть способ и повышения капитализации, и, собственно, осуществления строительных инвестиционных проектов.
Французская телекоммуникационная компания Alcatel, крупнейший в мире производитель отдельных видов оборудования для цифровой связи, достигла соглашения о покупке примерно за 13,5 миллиардов долларов американской компании Lucent Technologies. Эта сделка приведет к созданию трансатлантического поставщика телекоммуникационного оборудования с оборотом 25 миллиардов долларов в год, а также позволит французской компании Alcatel расширить свое присутствие на рынке Соединенных Штатов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 70 копеек, на завтра 27,77. Евро сегодня стоит 33 рубля 63 копейки, курс на вторник 33,46. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.